Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 4, стихи 7 по 12. Сила, проявленная через слабость.
Итак, перед нами второе послание к Коринфянам, 4 глава, стихи 7 по 12. Это взгляд духовно зрелого человека на самого себя, трезвый взгляд. Обратите внимание, объективный взгляд на самого себя, на свое служение, на трудности, которые он переживает. 2 Коринфянам 4, 7, 12. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Возможность служить Богу – это особая привилегия, это незаслуженная милость, это дар благодати. Павел это прекрасно понимает. Он понимает, что Бог избрал его быть апостолом не потому, что он самый умный, самый красноречивый или лучше всех выглядит. Он понимает, что это незаслуженная милость. В первом стихе он так и говорит: «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». Это большая честь быть полезным для своего Создателя и Спасителя. Это большая честь содействовать делу распространения Его Слова. Это большая радость видеть обращение людей ко Христу и помогать им духовно развиваться. Но, друзья, несмотря на все это, необходимо понимать, что служение, вот эта радость служения, эта честь служения, она неотделима от страданий. Радость служения неотделима от страданий. Это страдания всегда эмоциональные, это переживания, это вы терпите поношение, это вы терпите неблагодарность, какие-то угрозы. В некоторых случаях это страдания физические, это аресты, это гонения, это побои. Но служение всегда связано со страданиями. Когда вы смотрите на какого-то служителя, верного Богу, кого вы в нем видите? Кого вы в нем видите? В первую очередь вы должны в нем видеть страдальца. Если это действительно служитель влиятельный, и кто-то говорит там о ком-то великий служитель. Я недавно читал биографии реформаторов, на этой неделе перечитывал, 16 века. Великие служители – это великие страдальцы. Чем больше влияния в служении, тем больше скорбей постоянно преодолевает человек Божий. Второе послание Коринфянам демонстрирует множество скорбей, переживаемых Павлом. Он едва не погиб в Асии, о чем он пишет в начале второго послания Коринфянам. Его заключали под стражу, неоднократно пытались убить, избивали до полусмерти. Апостол несколько раз переживал кораблекрушение. Он жил под гнетом опасностей, исходивших с разных сторон. От разбойников на дорогах, от иудеев, гнавших его, от язычников, недовольных тем, что их религия приходит в упадок и идолам уже не поклоняются с прежним рвением и не покупают соответствующие изображения идолов. Также Павел страдал и от некоторых людей в церкви, которые завидовали его влиянию или противились его учению, особенно учению о незаслуженном спасении. Павел чувствовал на плечах груз заботы о всех церквах. Помните, он пишет: «Забота о всех церквах». клевета лжеапостолов не заканчивалась. Лжеапостолы обольщали Коринфян, и это было жалом для его плоти. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня». Эта клевета пронзала сердце апостола, словно копье. И по этим причинам Павел выглядел быстро постаревшим, он выглядел угнетенным человеком, его тело было покрыто шрамами от побоев, поэтому в послании он Галатам он мог написать этот спор об обрезании, и он подводит итог: «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Галатам 6:17. Сегодня мы бы сказали: ну, одни люди выглядят лучше, другие хуже, у одних лучше здоровье, у других хуже. Какая разница? Бог смотрит в первую очередь на сердце человека, а не на его лицо. Мы бы так сказали, и ну хорошо, если Павел не очень выглядит, если он слаб, у него слабое здоровье, это не проблема. Для нас это не проблема, не так ли? Но в случае с Коринфской церковью это стало серьезной проблемой, которая угрожала самой церкви. Каким образом? Вот каким. Одним из наиболее значимых обвинений, выдвигаемых против Павла, это было действительно серьезное обвинение, нам, может быть, это трудно сегодня представить до конца, что это могло быть серьезным обвинением, которое могло привести, в конце концов, к тому, что коринфяне полностью отвернутся от Павла и последуют за лжеапостолами. Вот таким серьезным обвинением было следующее. По мнению лжеапостолов, страдания Павла, его человеческая немощь, ослабленное, израненное тело, гонения, которые он постоянно переживал, и тот вот ореол клеветы, который всегда был вокруг него и который следовал за ним, все это говорило о том, что Павел лжец и не является истинным служителем, служителем Христа. Разве может великий Бог сделать своим посланником столь ничтожного человека? Разве может сила Господа действовать через такого слабого, отвергаемого не только миром, но и любимой церковью, доведенного до отчаяния учителя? Разве это вообще может быть? Великий Бог, такой славный, действует через столь ничтожного человека? Разве может Бог действовать через человека, о котором столько слухов, столько сплетен? Да люди, может быть, и готовы были бы принять его учение, если бы сам он не подвергался таким большим нареканиям со всех сторон. Оставить без ответа обвинения подобного рода Павел не мог. Поэтому, начиная с 7 стиха 4 главы, скажем так, апостол уделяет им достаточное внимание. Он говорит о том, что сила Божья действует, несмотря на то, что его многие отвергают. Сила Божья действует через него, несмотря на его слабость и несмотря на его уязвимость. И в 5 главе, в первых стихах 5 главы, он рассуждает о смерти, как о благословенном переходе в славную вечность. Он говорит, это хижина, земной наш дом разрушится. И когда это произойдет, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Земное тело разрушается, как ненадежное временное жилище, нетленное тело будет обретено. Таким образом, для христианина процесс старения и умирания – это не признак отверженности Богом, как утверждали лжеапостолы, а признак приближающейся славы воскресения. Современные лидеры харизматических общин в этом вопросе подобны лжеапостолам. Они подобны лжеапостолам Коринфа. Чему они учат? Они учат следующее. Духовно зрелые христиане должны быть самыми богатыми, самыми здоровыми, самыми успешными и процветающими. Богатство, успех и популярность признак того, что Бог вами доволен, Он вас принимает и Он вас благословляет. А вот скорби и болезни, и непопулярность, и быстрое старение, и недостаток материальных средств – это признак маловерия, греха, неугодного Богу человека. Вот так учат некоторые современные религиозные лидеры, и в этом они звучат в унисон с лжеапостолами, которые проникли в Коринфскую церковь и атаковали Павла. Мы также время от времени можем думать, почему Бог допускает скорби в моей жизни? Почему Он сокрушает нас, допуская удар за ударом? Почему Он позволяет людям клеветать на нас, злословить нас? Почему мы материальные трудности переживаем? Ведь мы дети царя. Почему мы болеем и порой тяжело работаем? По-человечески мы можем думать следующим образом. Когда у меня будет отличное здоровье, когда у меня не будет материальных проблем, когда у меня и с жильем не будет проблем, и когда все люди станут относиться ко мне хорошо, вот тогда я смогу служить в церкви. А сейчас с таким количеством проблем, с таким количеством забот, я слишком слаб, я слишком сокрушен для того, чтобы быть полезным в служении Христу. Наши трудности, мы думаем, это то, что нам мешает служить Богу. Если бы убрать трудности, мы бы стали бы так плодотворны и так полезны. Каждому христианину, который трудится для Христа, очень важно усвоить урок. Сила Божия наиболее могущественно проявляется через нас не тогда, когда мы чувствуем себя очень сильными, очень успешными и влиятельными, а тогда, когда мы глубоко-глубоко осознаем свою немощь, когда нам больше не на кого надеяться, как только на Бога, и когда мы глубоко понимаем свою зависимость от Него. Поймите, друзья, наша уверенность в собственной силе, способности побеждать грех, правильно мыслить, правильно верить, человеческое чувство защищенности, наше стремление быть независимым от кого-либо, наша гордость, завышенная самооценка и, как следствие, это обида, что нас не ценят и не поручают нам то, что нам уже давно пора поручить. Все это мешает действию силы Божьей через нас. Поэтому Господь и сокрушает нас, смиряет нас, не чтобы помешать нам служить, как нам может это показаться, а чтобы сделать нас пригодными для служения. Он сокрушает нас, чтобы делать нас пригодными для служения, чтобы Его сила работала через нас более могущественно. Бог действует через слабых и сокрушенных, а не через сильных и самоуверенных. Давайте спросим себя, насколько глубоко я понимаю эту истину, насколько я близок к пониманию апостола Павла в этом вопросе. И вот для того, чтобы наше понимание данной истины становилось более глубоким, давайте как раз и рассмотрим три утверждения Павла, изложенные в исследуемом сегодня отрывке. Три утверждения, которые помогут нам трезво смотреть на себя и на свое служение, которые помогут нам увидеть, что сила Божия могущественна, действует через нас именно тогда, когда мы сокрушены. Первое утверждение. Человеческая немощь не лишает Евангелия силы. Человеческая немощь не лишает Евангелия силы. Стих 7. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Сокровище. Вы видите это слово? Сокровище. Посмотрите на него внимательно. Что оно означает? О чем оно говорит? Что такое сокровище? Сокровище – это Евангелие. Это служение Нового Завета. Это благая весть о спасении одной лишь благодатью через Христа, независимо от дел закона. Столь восхитительная и прекрасная весть – это сокровище. И это сокровище помещено в... Посмотрите в свой текст, посмотрите на 7 стих. Это сокровище помещено в глиняные сосуды. Глиняные сосуды – это кто? Это проповедники Евангелия. Это Павел и его сотрудники. Это обычные, слабые, смертные люди. Глиняные сосуды – речь не идет о какой-то дорогостоящей керамике, которой, кстати, был известен Коринф. Глиняные сосуды, обожженная глина, речь идет о самой дешевой посуде, о самых дешевых изделиях и крайне недолговечных изделиях, которые очень легко разбить. Они быстро трескаются даже при легком ударе. Иногда в таких сосудах хранились действительно сокровища, когда их, например, закапывали на поле. Помните притчу, да, о человеке, который нашел сокровище на поле. Но чаще всего, обычно в таких сосудах не хранили сокровища. Они использовались для бытовых нужд, и порой в них помещали отходы. Это самая дешевая посуда того времени. И когда глиняный сосуд разбивался, никто не делал из этого трагедию. «О, сосуд разбился!» Легко, пойди возьми другой. Это легко и просто, это дешевая, легко заменяемая посуда. Глиняные сосуды можно сравнить сегодня с чем? С современной одноразовой посудой. Это была самая дешевая и самая недолговечная посуда во времена Павла. Вот как апостол воспринимает себя. Клеветники говорят, да он из себя ничего не представляет, да он не яркий проповедник, да он посредственность какая-то. Павел говорит, да я глиняный сосуд, я самый дешевый сосуд, я горшок. Да, он говорит, я проповедую славное и вечное Евангелие, но сам по себе я ничего не значу, я ничего не значу в мире. Мое тело очень хрупкое и слабое, оно разрушается, это очевидно. И оно может разрушиться в любой момент, и на смену мне Господь вышлет других служителей. Столь значимое Слово Божие, вечное и неизменное Слово Божие, звучит из уст незначительных, недолговечных и легко заменяемых людей. Вопрос. Почему Господь решил явить свое слово именно так? Ведь он мог бы послать с проповедью Евангелия самых могущественных ангелов, например, архангела Михаила, главу воинства Господнего, или он мог послать вестника Гавриила, того, кто отвечает за весть, скажем так, министр связи ангельской иерархии, да? Он мог послать его для того, чтобы проповедовать Слово Божие. Он мог послать величественных херувимов или серафимов. И только одним своим появлением. Представьте, если бы вам проповедовал архангел какой-нибудь здесь. Или какой-то херувим. Представляете, сколько бы людей приходило только посмотреть на это чудо. Это действительно было бы событие. И эти удивительные, могущественные, мудрые существа, действительно, они приковывали бы к себе внимание миллионов слушателей. А какой прекрасной была бы их речь! Уж их-то никто бы не смог упрекнуть в том, что речь их незначительна. В личном общении он слаб, и речь его незначительна. Им никто бы такого сказать не мог. Почему же Бог вложил свое слово в уста людей, да еще столь незначительных людей? Павел – это вообще отверженный всеми. Израиль его отверг, родственники, религиозная система его отвергла. В языческом мире он тоже прах и сор, он ничто, его гонят везде, где понимают, что он действительно делает. А там, где не гонят, они просто до конца не понимают, кто он. Они его путают с одним из раввинов иудаизма или с кем-то еще. Почему же Бог вложил свое слово в уста людей, да еще столь незначительных людей? Ведь он мог бы сделать благовестниками самых выдающихся представителей рода человеческого, наиболее образованных, наиболее благородных, наиболее богатых и влиятельных, кумиров миллионов. Казалось бы, столь прекрасную весть должны проповедовать короли и королевы, премьер-министры, президенты, звезды спорта, нобелевские лауреаты, самые успешные бизнесмены, гении с самым высоким уровнем IQ 180 баллов и более. Но, как правило, таких людей встретить в церкви очень трудно. Средний состав христианской общины можно описать следующими словами Павла. Не обижайтесь, пожалуйста. 1 Коринфянам 1:26. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». То есть вот этот великий Бог решил поместить свою великую весть, сокровище Евангелия, не в золотые или серебряные сосуды, а в хрупкие и дешевые горшки. Зачем? Зачем? Почему такое несоответствие? Почему такой контраст? Чтобы показать, что сила, спасающая грешников, сила, воскрешающая духовных мертвецов, исходит от Бога, а потому и славы достоин только Он. Чтобы преизбыточная сила, преизбыточная, то есть изобильная, превосходная, чрезмерная, переливающаяся через край, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. То есть если Павел такой ничтожный человек в глазах евреев, в глазах язычников и такой оскорбляемый в церкви, но его служение приносит плоды, грешники обращаются, верующие освящаются. Как это объяснить? Никто не скажет, это происходит потому, что он такой привлекательный и такой выдающийся. Это можно объяснить только одним. Бог действует через этого человека. Он глиняный горшок, дешевый и непривлекательный, но в нем находится сокровище. В нем находится сокровище. И сила Божия действует через него. Вот такое единственное объяснение, которое мы можем здесь найти. Это единственное объяснение, почему Бог решил поместить свое сокровище в глиняные горшки, дешевые глиняные горшки. И здесь еще одна очень интересная деталь. Обратите внимание, друзья, когда Павел сталкивался с обвинениями в каких-то ужасных грехах, с обвинениями в том, что он служит из-за корысти, что он скрывает какую-то темную сторону своей жизни, живет двойной жизнью. Здесь вот первая жизнь, он такой благочестивый и верный, а вторая, он нечестивец, который прячет тайные постыдные дела. Когда Павел сталкивался с такими обвинениями, как он реагировал? Он их резко и решительно отвергал. Он пишет, 4 глава, стих 2, «Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом». То есть, когда Павел сталкивался с обвинениями в грехах, он их решительно отвергал. «Нет, это неправда, этого нет в моей жизни». Но теперь, когда он столкнулся с обвинениями личного характера, с обвинением в том, что он не очень привлекательный человек, и что он слабый спикер, он слабый оратор, и что он ничтожный в глазах мира, то обратите внимание, как он реагирует на эти обвинения. Приходит человек какой-то и обращается, представьте, там, проповедник говорит, да ты говорить не умеешь, смотреть не на что, слушать нечего. Тебя не уважают в мире, тебя не уважают твои родственники в Израиле, тебя не уважает церковь. И он знаете, что отвечает на это? Что бы вы ответили? Знаете, что он отвечает? Он говорит, да, это правда. Да, это так. Так оно и есть. Действительно, действительно. Павел говорит, действительно это так. Он не отрицает это обвинение. Он его признает. Почему он его признает? Во-первых, это была правда. Это была правда. Павел не имел по плоти никаких преимуществ перед другими людьми и даже имел определенные недостатки. И во-вторых, это важно, потому что с помощью этого подчеркивается, что через него действует сила Божия. Он изменяет людей не силой личного обаяния, он изменяет людей не силой какой-то риторики особой, он изменяет людей не силой того, что он такой признаваемый и важный в мире, к чему гордые сердца всегда тянутся. Он изменяет людей силой Святого Духа. И с этим поспорить невозможно, потому что люди были реально изменены. Друзья, проблема современной церкви состоит не в том, где найти сильных лидеров, уверенных, самих в себе, лучших ораторов и самых высоких интеллектуалов, известных, популярных, а в том, где найти сокрушенных служителей, признающих свою слабость, тех, которые трезво смотрят на себя. Один человек стал атаковать известного пастора, благословенного пастора, и он стал говорить о том, что его речь не очень гладкая, и он даже не закончил ни одной солидной семинарии, и поэтому он из себя ничего не представляет. Это была переписка. И пастор ему ответил, да, это правда, я такой. Да, это честно, вот это моя реальность. И в этом наша сила. Сила в том, чтобы признавать свою слабость, свою ничтожность, свою незначительность. Мы не защищаем себя, мы не хотим казаться больше, чем мы есть. Мы не хотим заработать какой-то престиж и авторитет у неверующих людей в этом мире, чтобы люди нас признавали, чтобы мир нас признавал, чтобы нас признавала политическая элита или та элита в кавычках, которая занимается индустрией развлечений. Мы этого всего не хотим. Мы признаем себя слабыми глиняными сосудами. Если мы не осознаем этого, если мы не осознаем себя нищими духом, если мы этого не понимаем, в таком случае Бог не сможет могущественно работать через нас. Это станет препятствием для того, чтобы сила Божия действовала через нас. И наоборот, когда мы сокрушены, когда мы осознаем себя слабыми, и когда мы осознаем себя нуждающимися в Боге, и когда мы понимаем, что нам не на кого надеяться, кроме Него, вот тогда свет Евангелия может беспрепятственно светить через нас. Человеческая немощь не лишает Евангелия силы, а наоборот, делает возможным ее преизбыточное проявление. Это первое утверждение. Второе утверждение, поясняющее, что Бог действует через слабых и сокрушенных, а не через сильных и самоуверенных. Тяготы служения не останавливают верных проповедников. Стих 8-9. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всем было очевидно, что страдания, выпавшие на долю Павла, должны его в конце концов сокрушить. Должны его ослабить и остановить в служении. Страдания были такими тяжелыми, такие скорби, такие нападки. Всем было понятно, что человеку не под силу перенести все это, продолжая проповедовать Слово Божие. Одного только злословия клеветников оказалось бы достаточно для погружения в глубокую депрессию, из которой можно так никогда и не выйти. Я одно время изучал этот вопрос, и я прочитал несколько биографий, таких кратких биографий известных врачей или актеров, или политиков, которые заболели в результате травли, в результате того, что на них клеветали, и умерли. Заболели в результате травли, в результате того, что на них клеветали, и умерли. И некоторые были сильными, некоторые были даже полководцами из их числа. Сильные, мужественные люди, но они не могли перенести и десятой доли проблем, которые переносил Павел. Почему Павел это переносит? Потому что сила Божия поддерживала его. И он не только не прекращал служение, а наоборот укреплялся, становился еще более и более непоколебимым. Немощь открывает силу Евангелия, которая действует через Павла, и его тяготы служения показывают, что своими силами пережить то, что он переживает, невозможно. Его явно поддерживает Бог, Дух Святой его поддерживает. Бог дает ему силы не падать под бременем многочисленных скорбей и нападок и клеветы, с которой сталкивался апостол. И данную мысль Павел повторяет несколько раз в стихе 8 и 9. Он повторяет ее при помощи следующих четырех контрастов. И он говорит, что трудности служения не только не ослабили его, а укрепили. При помощи следующих четырех контрастов. Первый контраст. «Мы отсюду притесняемы, но не стеснены». Греческое слово, переведенное как «притесняемы», происходит от «флибо» и означает «сжимать», «подвергать давлению», «угнетать». Речь идет о давлении на дух человека, обременяющим его очень сильно. И мы должны понимать, что Павел не жил с легкостью беззаботного юноши, как и не живут духовно зрелые верующие, верные проповедники Писания. Все силы ада ополчались против него. Отовсюду он чувствовал давление, видел противодействие своему служению. Вне церкви ненавидят и преследуют иудеи, язычники гонят. Внутри церкви атакуют клеветники, предают отступники. Но, несмотря на это, он говорит, мы не стеснены. Здесь применяется греческое слово, которое происходит от глагола «стенохерео», означающего «сдавливать», «сжимать». Оно употребляется по отношению к узкому помещению, ограниченному пространству и болезненным ощущениям, связанным с этим. «Да, на меня давят». Но они не могут меня раздавить, говорит апостол Павел. Не потому, что я такой сильный и волевой, они не могут меня раздавить, потому что Божья сила работает во мне. Бог укрепляет меня и хранит. Второй контраст. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Переведенные так слова происходят от глагола «апарео», означающего «быть в растерянности», «сомневаться», «находиться в замешательстве». В папирусах данное слово применяется по отношению к человеку, который погряз в долгах и не знает, что делать. Все, тупик. Должен больше, чем зарабатываю. Кажется, выхода нет. И Павел говорит, мы вот, кажется, в тупике, в отчаянных обстоятельствах. Выхода нет, но мы не отчаиваемся. Очень часто в служении Бог ставит перед нами такие вопросы, когда по-человечески мы пребываем какое-то время в состоянии растерянности. Но по Его милости, по милости Божьей, мы выходим из такого состояния и преодолеваем растерянность и не достигаем ее окончательной стадии. Третий контраст. Мы гонимы, но не оставлены. Диоко, гнать, преследовать, охотиться, как на дикого зверя. Павел ощущал себя объектом постоянных угроз и нападок. Нигде он не находил покой от преследовавших его противников. Он говорит, да, мы гонимы, но не оставлены, то есть не брошены в нужде, мы не забыты. В Септуагинте переведенное так слово используется, когда говорится о том, что Бог не оставит свой народ. Второзаконие 31:8. Господь сам пойдет перед тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя, не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Преследуемый со всех сторон Павел не отчаивался полностью, только лишь потому, что Господь вел его, поддерживал и не оставлял. И четвертый контраст – «низлагаемый, но не погибаем». Греческое слово, переведенное как «низлагаемый», происходит от слова, означающего «бросать вниз», «сбивать с ног». Казалось бы, Павел порой выглядел как все, проигравший, как поверженный перед своими противниками. Смерть была близка не один раз. Борьба за Коринфскую церковь, захваченную лжеапостолами, на первых порах выглядела как проигранная. Но Господь сохранял его, поддерживал. Поэтому Павел говорит, мы не погибаем, в греческом от «аполлуми», то есть не уничтожены, не гибнем, не истреблены мы. И посвященное служение, жизнь духовно зрелых верующих, она всегда связана с контрастами подобного рода. Ну, кажется, ты уже находишься на грани между жизнью и смертью, и ты уже не в силах дальше продолжать делать то, что ты делаешь, но удивительным образом Бог поддерживает тебя и дает тебе силы, и таким образом становится очевидным, что это Его работа в тебе, а не результат твоих каких-то человеческих способностей, достижений, человеческой воли. Пастор с многолетним опытом служения отмечает: беспокойство о единстве церкви, беспокойство о чистоте церкви, беспокойство о духовном росте верующих, переживания об отступниках, переживания о новообращенных, переживания о бесчинных, малодушных и слабых, переживания о необращенных, погибающих грешниках. Все это тяжелый груз, и он способен раздавить меня и вообще любого служителя. И если бы не Божья благодать, этот груз давно раздавил бы меня, и я оставил бы служение. Верные проповедники Писания сталкиваются с такими проблемами, с такими вызовами и опасностями, которые непременно сломят любого человека, заставят отчаяться и оставить служение. Но они не только не оставляют служение, а еще и духовно укрепляются, становятся сильнее во Христе и поддерживают других. Как это объяснить? Объяснение только одно. Господь хранит эти хрупкие сосуды и могущественно действует через них. Господь хранит эти хрупкие сосуды и могущественно действует через них. Третье утверждение, поясняющее, что Бог действует через слабых и сокрушенных, а не через сильных и самоуверенных, процесс умирания не препятствует жизнеизменяющему влиянию. Стих 10-12. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». По-человечески, для того, чтобы нести в духовную жизнь другим, самому необходимо быть физически крепким, здоровым и полным жизненной энергии. Ну, чтобы не получилось, как говорят, знаете, сапожник без сапог. То есть, если какой-то человек желает построить вам дом, вы хотите посмотреть, а как выглядит его дом, да? Если какой-то человек желает, не знаю, отремонтировать вашу машину, вы хотите посмотреть, в каком состоянии его автомобиль. И вот представьте, какая здесь сложность, какая здесь сложность. Павел говорит, я несу духовную жизнь, а сам выглядел как ходячий мертвец и переживал такие испытания, такие психологические трудности, что буквально находился на грани между жизнью и смертью. Разве может такой человек, внешне похожий на ходячего мертвеца, говорить о вечной жизни с Богом? В этом есть явное противоречие. Приблизительно так рассуждали лжеапостолы в отношении Павла. К этому они добавляли еще одно обвинение. А знаете, почему Павел так плохо выглядит? И почему он так часто оказывается на волоске от смерти? И почему столько негатива звучит вокруг него? Потому что это Бог его наказывает за двойную лицемерную жизнь, за тщательно скрываемые от всех отвратительные грехи. И отвечая на это, Павел не оспаривает, что смерть близка к нему. Он не оспаривает, что осознает себя человеком, ставшим живым мертвецом. Он говорит, стих 10, а «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса», стих 11, а «Мы живые, непрестанно предаемся на смерть». Он говорит, «Да, действительно, я живу на грани между жизнью и смертью». Но Павел не страдал за свои грехи, как утверждали лжеапостолы, и не вел двойную лицемерную жизнь. В этом он с ними не соглашается. Наоборот, благодаря скорбям он все более и более освящался. Он умирал для себя, для греха и мирских обольщений и являл Христа окружающим. Это видно из следующих его слов. «Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем», стих 10 б. «Чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей», стих 11 б. Получается следующее. В своих эмоциональных и физических страданиях за Христа апостол уподобился живому мертвецу. Он умер для спокойной и тихой жизни в этом мире. Павел похоронил все человеческие стремления к безопасности. Он разорвал все человеческие и родственные связи. Он прекратил, похоронил все стремления к стабильности, к успешной, хорошей работе, уверенности в завтрашнем дне, всему тому, что считается нормальной земной жизнью. Подобное переживают и верные проповедники Слова Божьего. Они непременно сталкиваются с такой яростной оппозицией своему служению в церкви или в мире, что живут, умирая под нескончаемой клеветой и прочими нападками противников истины. И мы должны понять, что это не случайно, а это происходит потому, что таков Божий принцип. Таков Божий принцип. У Бога жизнь происходит из смерти. Из смерти зерна происходит жизнь. Из смерти Христа происходит жизнь. Из постоянного самопожертвования, умирания для себя тех, кто распространяет Слово Божие, весть о Христе, происходит духовная жизнь для тех, кто их слушает. Нападки на апостола Павла шли нескончаемой чередой. Груз ответственности за веренное служение не становился легче. Поэтому он не мог полностью расслабиться и хоть немного пожить так, как обычные люди. Что бы он ни делал, проповедовал или отдыхал, где бы ни находился в кругу друзей или недругов, апостол всегда носил в теле мертвость Господа Иисуса, непрестанно предавался на смерть. В 1 Коринфянам 15:31 он пишет, «Я каждый день умираю». Ответственное служение – требует полной посвященности и полного самоотречения. Процесс постоянного умирания не только не препятствовал жизнеизменяющему влиянию на коринфян, а наоборот содействовал ему. Лжеапостолы говорили, посмотрите, он как живой мертвец, он не может нести жизнь. Павел говорит, не, наоборот, я каждый день умираю. Я ношу постоянно в теле мертвость Господа Иисуса для того, чтобы принести вам жизнь. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Для того, чтобы принести духовную жизнь в вас, языческий город, для того, чтобы основать здесь церковь, для того, чтобы заботиться об этой церкви, для того, чтобы содействовать ее развитию. Мы отказались от нормальной человеческой жизни. Мы словно умерли. Павел говорит, я хожу путями смерти, чтобы вы ходили путями жизни. Основание множества церквей, завоевание языческого мира для Христа, проповедь Слова Божьего – все это не было для Павла легкой прогулкой, а требовало ежедневного умирания. И сегодня все духовно зрелые люди живут точно так же. Да, у них может не быть таких масштабов служения, это понятно. Да, у них может быть меньшая глубина страданий, но суть, ее природа, ее характер остается таким же. Бог не дал нам второе послание Коринфянам как послание с Луны для тех, кто живет на Луне. Нет, Бог так не сделал. Бог дал нам эту книгу для церкви, как для тех, кто служит в церкви, созидает ее во все времена, на все века. И церковь должна понимать, какой труд, какой подвиг совершают проповедники слова ради ее роста во Христе. Никто не должен думать, хотя по плоти часто так приходится думать, будто настоящее жизнеизменяющее влияние может распространяться легко, без самопожертвования, без ежедневного умирания для себя и земных ценностей. Итак, как мы увидели сегодня на примере Павла, человеческая немощь не лишает Евангелия силы, а наоборот, способствует ее изобильному проявлению. Тяготы служения не останавливают проповедников, верных проповедников, а наоборот, закаляют, укрепляют, делают более сильными во Христе. Процесс умирания, самопожертвования не препятствует жизнеизменяющему влиянию служителей, а наоборот, содействует этому. Все это происходит потому, что через них действует Бог. И нам нужно понимать, что Бог действует через слабых и сокрушенных, а не через самоуверенных и сильных в своих глазах. Наша гордость, наша уверенность в том, что нас не ценят как должно, наше высокое мнение о себе, о своих физических и интеллектуальных способностях, наше самолюбование, сегодня даже у некоторых нарциссизм, наше стремление к человеческому признанию, все это мешает Богу могущественно работать через нас. Поэтому из любви к нам Он может посылать удар за ударом в нашу жизнь, чтобы смирять нас и чтобы научить нас видеть себя дешевыми, хрупкими, глиняными сосудами. Давайте будем признавать свою слабость, чтобы не препятствовать проявлению силы Божьей через нас. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!